доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Святее Папы Римского. Именно так иронично говорят о людях, которые в какие-то моменты чересчур стараются и демонстрируют, ну что ли, повышенную фанатичность и порой в ущерб здравому смыслу. Ироничность в том, что Папа Римский долгое время являлся фигурой, которая была в прямом смысле слова безупречной и наиболее близкой, наверное, к статусу святого. Но со временем меняются и человек, и отношение к религии, и, естественно, желание делиться своим мнением. И сегодня каждый может высказаться по любому поводу, в том числе и по поводу святости Папы Римского. О том, чем сегодня Папа является для католиков, для последователей других религий, о его значимости, о его обязанностях, беседуем в годовщину объявления суверенитета Ватикана. В студии «Радио Спутник» православный публицист Сергей Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, я вас приветствую.
Доброе утро.
Ну вот можно, наверное, с этого главного момента начать. Вот Папа Римский сегодня — это кто? Это человек, который является авторитетом для, ну, для значительного, хотел сказать, для половины земли. Наверное, не половины, но для значительного числа людей. Или это просто еще один важный, значимый, известный человек? Почему? Ну, потому что как-то вот в Инстаграме подписок есть больше у кого-то, и высказывания тоже чьи-то цитируются почаще. Как вы полагаете?
Кто начнет?
Как удобнее, Сергей Львович,
да
Дмитрий
Анатольевич. Мне тоже все равно хотите. Ну, давайте выпьем.
Ну, я бы сказал, что Папа Римский, конечно, остается очень значимой религиозной фигурой для католиков, хотя у нас часто преувеличивают его значение, что... папе приписывается непогрешимость, то есть никто не говорит, что он лично безгрешный. Ему приписывается безошибочность в ситуации, когда он говорит экс-кафедра, то есть подытоживая мнение церкви. Он считается таким вот голосом, который подытоживает священное предание. И в этом отношении... важно, что в каких-то своих частных высказываниях, которые не являются эскафедра, папа, согласно католической доктрине, ошибаться, конечно, может. И сейчас есть сложные достаточно отношения внутри католической церкви между либералами и консерваторами. И я вот подписан на ряд консервативных католических ресурсов, в том числе англоязычных. И сейчас многие католики сильно ругают папу.
По какой причине? Вот имеется в виду, может быть, даже... ну, можно было такое представить вот 30-45 лет назад?
Я думаю... да как сказать? Вообще говоря, в средние века, там, в эпоху Ренессанса, были папы вопиюще грешные, и которые подвергались резкой критике, в том числе со стороны католиков. То есть разное бывало за всю историю католической церкви. Другое дело, что... Ну, если говорить там о 30-40 лет назад, то все-таки, конечно, авторитет папства был выше, и никто не сомневался в том, что папа есть хранитель католического предания. Сейчас это, к сожалению, не так.
Дмитрий
Анатольевич. В действительности уже 60 лет назад, с появлением папы Иоанна, то есть это конец 50-х годов, некоторые трения возникли. А? Потому что он был человек такого довольно радикальной социальной позиции, что для консервативного епископата было не очень приемлемо. Я выбираю дипломатические линии. Но он правил недолго. Но первый всплеск был тогда. Что касается значения, то коллега очень точно определил границы безгрешности, да, но эти границы точно определяются узкими специалистами. Для миллионов верующих он безгрешен. Они в эти тонкости, которые есть, которые очевидно есть, они не, их это не касается, им это не интересно. Да? Для них папа — это голос Бога. И в этом смысле значение папы именно как фигуры, как института не Ватикана, а именно папы, да, оно огромное. Что касается Ватикана, напомню, что это и огромный экономический институт, не только религиозный, и его значение тоже очень и очень немалое. Кроме того, надо вспомнить, мы вот сейчас как бы поводом к нашему разговору было объявление суверенитета Ватикана, но ведь папская область уже была государством. До 1871 года она таковым была. И только падение Второй Французской империи привело к тому, что итальянские войска вошли в Рим. Да? Поэтому нет ничего такого нового, которое не было бы старым. И Ватикан играет очень большую роль. Кроме того, вы знаете, профессионализм очень часто важнее ресурсного обеспечения. Ватикан существует давно. Эта структура существует тысячелетия. Опыт, в том числе и политический, огромный. И его нельзя сбрасывать со счетов. И даже если есть некое ощущение, что ну, где-то они там далеко в тени, да, глубокого прошлого, нет, Ватикан и сейчас очень значимый и политический, и социальный, и моральный фактор для, ну, не половины, вы правильно сказали, но для существенной части населения, и в первую очередь населения молодых стран. Вот католицизм активно существует в Африке, например. Да? И если бы не было Китая и Индии, стран с своей традиционной культурой, наверное, католицизм сегодня был бы самой массовой религией.
А откуда взялось вот это стремление подвергнуть сомнения? Вот те тезисы, которые в католицизме, ну, несколько тысячелетий это уже точно существует. Даже не обязательно тезисы самого католицизма. А вот то, та деятельность Папы Римского. Это что? Это специфика эпохи? Или это католицизм? Действительно, кстати, не только католицизм. Другие религии, мне кажется, тоже можно заглянуть. Там будут, ну, мне кажется, схожие вещи. Вот это стремление в чем-то засомневаться, обязательно об этом написать очень ценный твит или пост в Фейсбуке, поднять дискуссию, поучаствовать в ней, поставить куда-нибудь плюс, лайк, сделать репост. Вот это что? Это в человеке назрело? Или
давайте
это
разделим
эпоха?
Давайте. Понятия. Критиковать человек, по-моему, критиковал всегда. Не думаю, что коллега со мной согласится. Вот не было времени, когда человек не подвергал все сомнению. Это свойство человеческого характера. Да? И чем жестче авторитет, чем он больше, тем больше желание подвергнуть его сомнению. То, что не обладает авторитетом, сомнению не подвергается за ненадобностью. А что касается вот любовь к лайкам, твитам и всему остальному, ведь это такой способ самореализации. Он вообще не про то, что ты лайкаешь, твитаешь, извините, или еще что-нибудь. Вот человек в миллиардном объеме человечества теряется, а ему теряться не хочется. Вот он, чтобы не потеряться, сидит на диване и пишет свое последнее горячее, значит, утверждение, вот, которое он должен нести в человечество. Это не вопрос католицизма, это не вопрос религии, это вопрос вот этой вот малости отдельного человека в мире человечества. Вот он так своей малостью говорит. А вы заметьте меня, да? Сколько у нас диванных политологов, которые, ну, просто вот не отрываясь, он каждый день пишет 20 каких-нибудь текстов на тему, как человека трудолюбия хватает. Угу. При том, что он почти ничего про это не знает, совершенно искренен в этом своем незнании, жестко огранен, не дай бог. Я помню, была страшная дискуссия, когда я таким политологам объяснил, что Пелопоннесскую войну Спарта выиграла. Это был просто удар, мне было объяснено, что я идиот. Да, вот это просто классика.
Да, да. Что Афины демократия, они вдруг проиграли.
Демократия не может проиграть. Да, вот. Это культура своего рода, культура маленьких, не очень образованных, не очень культурных, извините за...
Так а разве было когда-нибудь иначе?
Просто у таких людей раньше возможности высказаться не было.
Правильно, так потому-то и говорим, что вот этого стремления стало
больше. Нет, так они поэтому в ту сторону и не двигались. Они не реализовывали за счет этого. Они реализовывали за счет того, что у них была лавка. Они торговали тканями. У них денежки набирались, они дочку замуж выдавали и чувствовали себя уважаемыми людьми. А теперь они вместо этого сидят и пишут какие-то тексты.
Сергей Львович, а вот диванных религиоведов много? Вот я к чему это спросил? Сейчас появляется больше СМИ, как раз, которые развивают, продвигают эту, ну, как сказать, эту область именно в режим, ну, как в режим, в область дискуссии, это направление задают. Соответственно, вот когда будет уже вот такие же дискуссии, вот, про которые Дмитрий Анатольевич чуть выше рассказал, не только про политику, про экономику, но и вот про религию, чтобы так вот прям мощно... Или это уже наступило?
Ну, это уже наступило. Собственно, религия, да, одна из тех тем, на которые люди высказываются совершенно вот не считая себя обязанными что-то знать по теме. И сейчас, конечно, есть очень мощный конфликт. Дело в том, что так вот происходит в истории, что разные возникают идеологии, которые, так сказать, прокатываются по лицу земли. Вот там был коммунизм, были разные формы национализма. Была Евгеника, ее уже забыли, но вот это было мощное очень течение. И сейчас вот конфликт между католицизмом, между консервативной религиозностью вообще и тем, что модно, тем, что принято в западной культуре, он пролегает в области сексуальной этики. То есть для католицизма, как для христианства вообще, и даже для вообще любой консервативной религиозной традиции, очень важна семья. И человеческая сексуальность, она реализуется в семье, и там вот ее законное место. А мир вокруг, он сейчас, именно западный мир, он очень настойчиво продвигает представления о человеческой сексуальности, которые вот очень далеки от библейских, очень далеки от традиционных, и пытается додавить любые религиозные общины, ну, вот католическую, как наиболее крупную, до пересмотра вот этики в области пола.
Так тоже не новое, уже сколько, больше полувека.
Ну, как сказать, вот такой раньше и не достигала такой степени враждебность к носителям традиционных взглядов. То есть вот то, что люди, которые придерживаются традиционных взглядов на семью, они вот злодеи. И, знаете, вот пример яркий. Несколько лет назад был вынужден уйти со своего поста гендиректор Mozilla Брэндон Эйк из-за того, что открылось, что в 2008 году он пожертвовал $1000 своих личных на политическую кампанию, которая была направлена на то, чтобы закрепить в законах штата Калифорния брак как союз мужчины и женщины. Вот, и когда это открылось, это был страшный скандал, из-за этого ему пришлось уйти со своего поста. То есть степень враждебности к людям, которые придерживаются традиционных взглядов на семью, она очень высокая, она нарастает, и это, конечно же, означает враждебность по отношению к любой консервативной религиозной общине, к католикам в частности.
Дмитрий Анатольевич, понимаете, во-первых, вы ошибаетесь. 50 лет назад решительное отношение к семье, я все пытался опять дипломатический термин найти, было невозможно хотя бы потому, что это было уголовным преступлением. Уголовные статьи по этой в разных странах примерно 50 лет назад как раз только отменили.
Если посмотреть
в Советском Союзе значительно позже.
Я к тому, что если посмотреть те самые комментарии, которые делают, в том числе и по политическим моментам, они же тоже сейчас многие...
Нет, я просто хочу поддержать коллегу, потому что вот пока та сторона была в меньшинстве, и она подвергалась правовому преследованию, она старалась быть хоть как-то толерантной, да? Как только она оказалась не в меньшинстве и перестала подвергаться уголовному преследованию, она тут же стала в некотором смысле, коллега, наверное, на меня обидится за то, что я сейчас скажу, за форму, не за содержание, считать себя религией. Да? Вот, так, как мы правильно, а все остальное неправильно. Да? И это очень действительно жестко, это во всех направлениях, это везде. Вы вспомните, для меня вот было показательным, извините, что все время об этом, это голосование в Национальном собрании Франции по закону об однополых браках. Франция по этому вопросу раскололась пополам, но парламент проголосовал практически единогласно. Вот. Да, то есть люди даже собственных избирателей не испугались. Угу. Им было все равно, что избиратели против. Это действительно так. Но понимаете, в чем дело? Насколько я могу судить, опять же, коллега меня поправит, я все-таки политолог, а не религовед, либеральные такие подходы, они пытаются сформироваться и внутри церкви, в том числе и католической. Не только снаружи давление идет, но и внутри. Или я ошибаюсь?
Нет, конечно, вы совершенно правы. Давление снаружи, оно приводит к определенным прогибам внутри. Потому что... Ну, например, в корпоративном мире вы не сделаете карьеру, если вы будете придерживаться традиционных взглядов на семью. То есть вас...
До тех пор, пока в корпоративной среде придерживаются противоположные взгляды.
Масса есть примеров, что если вы придерживаетесь традиционных взглядов на семью, ваша карьера погублена. Вы просто вылетите с работы. Вы не сможете дальше ни карьерно расти, и не факт, что вы сохранитесь на той должности, на которой вы есть. И, конечно же, финансовые проблемы. Недавно был скандал, есть огромная американская сеть Chick-fil-A быстрого питания, и они финансировали организации христианские, которые придерживались традиционных взглядов на семью. И на них так наезжали, что они теперь прекратили это делать, а финансируют, наоборот, вот крайне левые, крайне либеральные организации. И для многих, в том числе католических епископов, они понимают, что если они будут громко и четко настаивать на церковном учении, то они лишатся какой-то части прихожан, и они лишатся значительной финансовой поддержки. То есть там ситуация такая, что значительная часть, например, американцев, относящих себя к католикам, они выступают за однополые браки те же. И просто настаивают на том, что, дорогие ребята, вы не католики, на самом деле. Эти люди не будут ходить в церковь, не будут вносить пожертвования, и это приведет к проблемам просто в выживании клира. И да, есть острый конфликт между людьми, которые принципиально держатся традиционного учения католического и людьми, которые прогибаются. Потому что проблема с тем, что если, когда вы начинаете прогибаться, вы в итоге оказываетесь никому не нужны. Например, американская епископальная церковь, которая прогнулась максимально, это максимально либеральная община, а не там сколько угодно там, хотите однополые браки венчать, да без проблем. Хотите абортарии благословлять, да, пришлют, значит, служителя благословлять. Абсолютно никаких конфликтов с миром, но в итоге им приходится продавать церковные здания, потому что зачем людям нужна дружественная к всем человеческим немощам церковь, если можно пойти в дружественный ко всем человеческим немощам бар, где еще и наливают. Поэтому...
надо наливать, надо уже идти до конца.
Поэтому есть очень острое напряжение внутри католической церкви сейчас.
Вот коллега снял с языка практически. Я как раз хотел добавить, но вы сами же это и закончили. Прогибаясь-то куда? Не погибаться страшно, да, но останется ли это церковью? Может быть, есть смысл не мне судить, это дело самих церковных деятелей, католических или православных, но все-таки, может быть, есть смысл рискнуть большинством? Может быть, есть смысл не пускать тех, кто не соответствует в церковь? Я понимаю, что этот вопрос сложный, что он не имеет однозначного решения, но
так мне кажется, ответ прозвучал. Борьба идет не столько за человека, сколько за деньги, которые он принесет.
Так
в процессе борьбы за деньги может без человека остаться?
Можно без человека остаться. Тут понимаете, в чем главная проблема? Почему нужно додавить церковь до того, чтобы она признала те же однополые браки? Потому что это обозначает полную утрату церковью вероучительного авторитета. Вы 2000 лет учили, что брак — это исключительно союз между мужчиной и женщиной. Вы 2000 лет учили, что любые сексуальные отношения вне вот этого брака, они, безусловно, греховные. А теперь на вас наехали, и вы пересмотрели свое учение. И тогда получается, что вы просто сами в Бога не веруете. Вот. И после этого какой смысл вообще вас слушать? И, конечно же, действительно, вот этот либеральный прогиб, он ведет в итоге к утрате всякого вероучительного авторитета и к тому, что люди окончательно уходят в итоге. То есть, да, конечно, такой исход, он неизбежен. Многие об этом говорят, многие это видят.
Вот я сейчас с удивлением поймал себя на мысль, не совсем вот этой вот, не совсем соответствием, потому что вот эта цитата, я лично ее в песне одной из рэп-групп один раз услышал, которая мне очень запомнилась. Если не иметь, если не постоять за что-то, можно упасть от чего угодно. Так и здесь. Если нет никаких ценностей, которые тебя поддерживают, можно остаться вообще без всего. Так и что это?
Нет, главная ценность либерализма — это комфорт.
Ну, сам, это и есть
тоже
отказ.
Ценность.
Ну, так это и есть отказ, по сути. Что угодно, лишь бы было комфортно. Да. Ну так и что это означает?
Так
это...
в центре внимания становится человек. Да?
Так человек ли или меньшинство человеческое?
Нет, нет, нет. Вот человек мне. Есть мера всех вещей. Если тебе комфортно...
А какой именно человек?
Нормальный брак, пусть у тебя будет нормальный брак. Если комфортно однополый брак, у тебя будет...
Правильно, но тогда не называйся католиком, если для тебя
вот так нормально. А в идеале вообще нет общества. Да? Вот идеал сверхлиберализма, мы, кстати, с вами как-то говорили об этом, это человек, сидящий в квартире, который по интернету работает, а ему под дверь подкладывают сумку с едой. Да? Вот. Такое, да. Свобода человека от человечества. Да? Вот если либерализм классический был свободой человека от государства, то сегодня это свобода человека от человечества. Да? И в этой ситуации, естественно, что такое церковь? Это красивый спектакль, который должен мне показывать, чтобы мне жить скучно, вот я хочу, чтобы было интересно.
Ну так смотрите, мы приходим к чему? К тому, что религия сегодня, это что? Это бренд, это нашивка, это значок, который я себе вот надену на жилетку или там на куртку, а под ним может быть все, что угодно.
Может быть так, но может быть и наоборот. Смотрите, ведь советская власть пришла под огромным красным лозунгом атеизма. И что получилось? Красная религия. Да, то есть атеизм формировался...
Но так они же не называли себя каким-нибудь новым православием?
Я не об этом, я о том, что
новым...
как ни перестраивай, все калашников. Как ни переделывай, религия сама получается. Другой вопрос, с каким содержанием?
Так вот вы больше про содержание, я больше про вот именно про внешнее.
Нет, я про то и говорю, угу. Что вы вне зависимости от того, вот как бы какой идеологической... Самая устойчивая идеологическая структура религиозная. Вот хотите, не хотите. Поэтому... Угу. Если даже либерализм всех победит и останется один, он создаст свою либеральную религию. Он никуда не денется. Другой вопрос, насколько это будет адекватно там, человеческим свойствам, принципам морали, еще чему-нибудь, но оно все равно будет.
Но там проблема еще с либерализмом, что провозглашение абсолютной свободы, оно очень быстро переходит в тоталитаризм. Ну, такая неизбежно происходит динамика, потому что... после того, как вы говорите, что там, человек имеет право жить так, как ему нравится, уже следующий шаг. Никто не имеет права это порицать, никто не имеет права выражать этому неодобрение, и вы все обязаны это принимать. То есть церкви предъявляется упрек в том, что она там, не благословляет. Там, аборты не благословляют однополые браки. И тот простой аргумент, что церковь есть добровольное сообщество, собственно, ты не обязан быть католиком, ты не обязан быть православным, но не нравится тебе требование этой религии, собственно, ты не обязан ее исповедовать, он просто не рассматривается. Наоборот, это считается как некое преступление и грех со стороны церкви, то, что она такие правила выставляет. И,
свободу ограничивает.
Да, парадоксальным образом утверждается, что это ограничивает мою свободу, но, как сказать, вот есть, допустим, не знаю, сообщество вегетарианцев, они принципиально не едят мясо. И если я...
Но не будет же такого, что я начну есть мясо, говорят, ну я вегетарианец все равно. По сути, то же самое
да,
мы сейчас
да,
говорим.
Да, вегетарианцы скажут, что ну ты не наш. Или там общество трезвенников, и я требую там себе права являться на собрании общества трезвенников пьяным.
Но как раз будет, потому что это моя свобода.
Вот, мы к этому и приходим. Но значочек-то у меня по-прежнему будет вегетарианца и вот этот
А это как раз предмет нашего диалога с коллегой. Значок отнимать или не отнимать?
Я вот в свое время очень такие, ну как любопытные, очень смешные комментарии в Твиттере, в соцсетях они появляются, потому что сейчас высказать свою точку зрения может кто угодно. Вот такие, знаете, мол, немножечко, как бы даже сказать, такие одухотворенные. Да, я вегетарианец, да, я ем мясо, да, мы существуем. И вот это разрывает сознание, а вот по явлению-то по принципу достаточно популярное.
Тут одна из проблем вот постмодернизма — это утрата смысла слов. И утрата смысла как, ну, каких-либо идеологических, мировоззренческих лояльностей. Когда там, человек может назвать себя христианином, и это не означает ровным счетом ничего. Абсолютно. И при этом человек требует, чтобы там то или иное вероисповедное сообщество его признавало своим. И это разрушает такую вещь, как свобода ассоциаций. Вот чисто мирским языком говоря, не знаю, там, общество тех же трезвенников, оно может исключать людей, которые употребляют алкоголь. Они имеют на это право. Там, не знаю, мусульмане имеют право не считать любителей вина и свинины мусульманами. У нас вот такие правила внутри нашей общины, что мы, значит, не пьем и свинины не закусываем. Имеют право там христиане имеют право сказать, что человек, который отвергает христианский взгляд на брак, он не христианин.
Сергеевич, я уж вынужден здесь прервать. Сейчас выпуск новостей на радио «Спутник». Продолжим во второй половине, через несколько минут, во второй половине программы, как раз вот об этих очень странных эволюционных моментах, когда вроде бы и усы хочется оставить, и идейки оставить, и как с этим совсем жить. Сергей Худеев, Дмитрий Журавлев в студии радио «Спутник».
«Проще говоря».